Головную машину, на которой я ехал, занесло влево, ударило об угол. Скорость сначала упала, а затем БМП и вовсе остановилась. Мы как сидели на броне сверху, так и заматерились, открывая огонь. Трахнутый по голове механик, ты что, твою мать, уматываем скорее? Гудел я в горловину люка. Затем обращаясь уже к сидевшим бойцам рядом со мной. «Вставь дымовую завесу!» «Гусеницу сорвало!» — заорал механик, выскакивая с БМП. «Твою мать, все с брони!» «Четверо натягивают гусеницу, остальные в оборону. Два подствольника к бою, остальные автоматы. Вторая машина — пушку. Все, ребята, начали, поехали!» Азарт боя вновь охватил меня. Страх — первое чувство. Но знаешь, когда переборешь его, чувствуешь привкус крови во рту. Ощущаешь себя спокойным и могучим. Органы чувств обострены. Замечаешь все. Мозг работает как хороший компьютер. Мгновенно выдает правильное решение. Кучу вариаций и комбинаций. Мгновенно скатился с брони. Перекат. И вот я уже за обломком бетонной стены. Судорожно ищу цель. Что-то пока не видать, откуда нас долбят. Так, вдох-выдох, вдох и медленный выдох. Все. Я готов. Поехали, славяне. Натянем глаз на черную задницу. Адреналин вновь бушует в крови. И веселый азарт опять закипает во мне. Бойцам дважды приказывать не пришлось. Быстро, сноровисто. Они выдернули кольца из коробок с генераторами дыма. И наша машина окуталась разноцветными клубами. Российский солдат запасов. И на всякий пожарный случай тащит все, что плохо лежит. Вот когда брали аэропорт Северный, ребята и набрали всевозможных дымов. Во второй машине, увидев наш маневр, повторили фокус с дымами. И вовремя. Так как духи, видимо, поняв, что наугад не удастся выкосить пехоту с брони, начали обстреливать нас из РПГ. Что такое РПГ? Обычный гранатомет. Примилая игрушка. Есть у него еще и сестричка, муха называется. Представляют они из себя трубу. Первые модификации были раздвижные. Оба предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты. Когда граната встречается с препятствием, как правило, это бронированные листы, так мгновенно выпускает огненную струю толщиной с иголку, которая прожигает металл и создает внутри брони объекта высокое избыточное давление и веселенькую температуру градусов этак 1000 в 3. Естественно, что боекомплект начинает взрываться. Таким страшным взрывом у танков отрывают и откидывают метров на 30 многотонные башни. Разрывает в клочья экипаж, десант. А сколько пехоты погибло, когда ребята вот так сидели внутри железных ловушек. Правда, были случаи, когда механик или наводчик сидели с распахнутыми люками, и взрывом их просто выбрасывало. Немножко ломало, немножко глушило. Но живые и не инвалиды. И вот эти сукины дети-духи начали долбить из РПГ. Да еще и шмелей вдобавок. Но ни нас не было видно противнику, ни нам его. Надо отметить, что картину мы собой представляли забавную. Окутанные тяжелым черным штатным дымом, из которого, как гейзеры, В небо весело поднимались разноцветные авиационные дымы. Синие, красные, желтые. Они переплетались между собой, смешиваясь, затем вновь расходясь, отвлекая противника. На второй БМП заговорила пушка, стреляя наугад в сторону, откуда раздавались залпы из гранатометов. И тут раздался взрыв в той стороне, откуда велся по нам огонь. То ли мы попали, то ли просто гранатометчик сгоряча ошибся. Что шмель, что муха. Труба она и есть труба. Только для совсем уж идиотов имеется надпись со стрелкой «Направление стрельбы». Кто его знает, что там произошло, но сегодня Бог был на нашей стороне. Услышав, что стрельба со стороны духов стихла, бойцы радостно завопили. В основном это были маты и междометия, понятные, наверное, всем воинам в мире. «Не звездеть!» — рявкнул я. «Натягивать гусеницу, вторая машина на охрану!» Встал и осторожно начал разминать затекшие ноги и спину, ни на секунду не расслабляясь и вглядываясь сквозь начавший рассеиваться дым в здание, откуда велась стрельба. Судя по углу огня, это был третий этаж. В суматохе боя из-за дымов я даже толком не рассмотрел, откуда палили по нам. И вот сейчас сквозь дым увидел, что на третьем этаже зияет огромная дыра, вывороченная взрывом. Из нее валит черный дым. Семен, который весь бой был рядом со мной, показывая на отверстие в стене, радостно произнес: «Спеклись, суки! Вячеслав Николаевич, может, проверим?» В его глазах светилась такая мольба, как будто там ждала его невеста. У меня самого чесались руки. «Сейчас, подожди», — сказал я, обращаясь к механикам, возившимся возле бронемашины. «Долго еще будете сношаться с этой гусеницей?» «Сейчас, товарищ капитан, еще пяток минут», — прохрипел один из бойцов, помогая натягивать гусеницу на ведущую шестерню. «Семен, Клей, Мазур, американец, Пикассо, со мной. Остальные чинят ходовую и прикрывают нас. Если мы не возвращаемся через полчаса, уходите на два квартала на север. Там ждете еще полчаса. Затем идете в штаб бригады. На время моего отсутствия старший сержант Сергеев. Позывные те же, все». И уже тем бойцам, которые идут со мной: «Вражьи дети, идем. Пикассо впереди, замыкающий Клей. Семен — правая сторона, Мазур — левая сторона. Приготовить гранаты». «А я?» — подал голос щупленький, обладающий внешним обаянием боец, имевший первый спортивный разряд по скалолазанию и прозванный американцем за то, что призывался в армию в шортах, расписанных под американский флаг. «А ты пойдешь рядом и не будешь щелкать хлебалом», — беззлобно ответил я. «Пошли, зачистим духов». Все прекрасно понимали, что значит зачистить. Это означало в плен не брать. «Хороший индеец, мертвый индеец». Девиз конквистадоров подходил как нельзя лучше к нашему случаю. Что мог нам дать живой дух? Тем более какой-то пехотинец. Да ничего. Ни карт, ни складов, ни систем связи. Ничего. А если он, сука, раненый, тогда еще и возись с ним, выставляя пост охраны. А он может и пакость какую-нибудь устроить. Диверсию, например. Обменять его тоже не удастся. Прикончим и все тут. Да ему и самому лучше. Хоть пытать не будем. Глава вторая. Со всеми предосторожностями мы поднялись на третий этаж. В двух соседних квартирах были обнаружены огневые позиции. В одной квартире лежал гранатометчик, в другой — два стрелка с пулеметами Калашникова. Но самое поразительное, что это были пацаны лет по 13-15. Один из стрелков был еще жив и, находясь без сознания, тихо стонал. Судя по обильно кровоточащей культе на месте оторванной ноги, ему не выжить. Снаряд из пушки попал в комнату гранатометчику. Видимо, разнес его склад. Я еще раз огляделся. Хорошее настроение в момент улетучилось. Конечно, это духи, и они стреляли в нас, и они жаждали нашей смерти, но они пацаны. Дрянь. Я сплюнул в сторону и приказал стоявшим рядом бойцам: добейте его, и потом прочешите весь подъезд. Может, кто еще и уполз. Хотя сам сомневался в этом. Раздались очереди из трех автоматов. Это Семен, Клей и Пикассо выпустили по короткой очереди в израненное тело. Пацана всего выгнуло. Пули разорвали грудную клетку, кто-то попал в голову. Она треснула, обрызгав пол. Я спокойно смотрел на это убийство. Затем отвернулся от трупа. Нет, все-таки не люблю я покойников. А может, это естественная реакция нормального здорового организма? Кто знает. Достал пачку снайперского Мальбора. Угостил бойцов. Я же русским языком сказал: прочесать подъезд. Кому непонятно. Затянувшись сигареты, сказал я. Бойцы, забубнив что-то под нос, пошли выполнять приказ. Тем временем я, сдерживая позывы рвоты, окуривая себя сигаретным дымом, принялся ощупывать карманы убитых. Ого! Не как военный билет. Да еще и не один. Так, смотрим. Семенов Алексей Павлович, 1975 года рождения. Семенов. Что-то в памяти у меня зашевелилось. Не тот ли это Семенов из инженерно-саперного батальона, который пропал без вести после штурма аэропорта «Северный»? Отправили его принести огнепроводный шнур для разминирования. И пропал пацан. А не он ли это стрелял в нас? Я внимательно осмотрел лица духов, сравнивая с плохой фотографией на военном билете. Заглянул в пролом стены, глянул на гранатометчика. Нет, слава богу, нет. Начал листать дальше билет. Бля, наша часть, наш Семенов. Спасла вас, сволочей, смерть. А то бы лютая кончина была вам уготована. Сам бы побеседовал. За время войн на территории бывшего Союза я научился развязывать языки. Да так, чтобы долго жили и не сходили с ума. Вмиг прошло сожаление о пацанах, об их загубленных душах. И только злость. Злость такая, что зубы свело судорогой. Если надо, за своего бойца русского много своей рукой сокрушу и своей жизни не пожалею, лишь бы только вернуть его балбеса домой живым и невредимым. Тут с лестницы донеслись крики моих бойцов. Товарищ капитан, кого-то нашего нашли, там на крыше, захлебываясь, кричал американец. Я стрелой вбежал по лестнице, и не было никакой одышки. На крыше, прибитый гвоздями, как Иисус, на кресте лежал наш боец. В рот ему был вставлен его же отрезанный половой член. И даже несмотря на покрытое коркой грязи разбитое лицо, я опознал его по фотографии. Он Семенов. И хоть я, может, и видел его всего раз 10, и даже не общался с ним, ком подкатился к горлу. На глаза навернулись слезы, защипало в носу. Я пожалел, что не знал его раньше. По-моему, он вообще был прикомандирован к нашей бригаде прямо накануне отправки в Чечню и из Абакана. Они его приколотили к кресту и поставили на крыше. Видимо, взрывом его опрокинуло, поэтому мы не заметили. Начал объяснять Пикассо. Почему-то ему было неловко, что не сразу обнаружили парня. Наш это солдат, с трудом прорывая комок в горле, сдерживая крик и маты, как можно спокойнее произнес я. Семенов из саперов. Пропал он в Северном, на разминировании. Нашел его военный билет на одном из стрелков. Бойцов как током ударило. Они начали суетиться вокруг Семенова, бережно снимать с креста. При этом старались не повредить его. Обращались как к живым. Перешептывались, чтобы не разбудить. А у самих слезы капали и капали, мешая работать. Я отвернулся, достал пачку сигарет, закурил, жадно затягиваясь, загоняя клубок дальше внутрь. Искоса посматривал, как продвигаются дела. Когда сняли Семенова с креста, из валявшихся рядом тряпок и досок соорудили что-то вроде носилок, уложив на него мученика, я сказал: «Клей, выходи на коробочки, пусть подъедут поближе. Передай, что несем груз 200. Наш груз 200». Я пошел впереди, проверяя дорогу. Бойцы осторожно, обращаясь как с раненым, несли Семенова на носилках. Замыкал шествие Клей, нагруженный радиостанцией и остатками того оружия, которое мы нашли у духов. Выйдя из подъезда, мы погрузили тело в отсек для десанта и поехали. По себе я чувствовал, что сейчас горе тому духу, кто попробует высунуть нос на нашем пути. Для подтверждения своих мыслей я оглянулся и увидел у бойцов такие же страшные пустые глаза, как и у меня самого. Только пылает внутри огонь мщения, и ничего больше. Ни одной мысли. Пустота. Крови, крови, крови хочу, чтобы излить свою ярость. Чтобы под прикладом треснул череп. Под ботинком хрустнули ребра. Костяшками пальцев пробивать и рвать артерии. Заглянуть в глаза перед смертью и спросить его, ее, их: «Зачем ты, падаль, стрелял в русских?» «Ну, держитесь, суки. Не будет вам пощады. Никому не будет. Ни старикам, ни детям, ни женщинам, никому. Правы были Ермолов и Сталин. Данная народность не подлежит перевоспитыванию, а лишь уничтожению». БМП, как бы чувствуя наше настроение, рвались вперед. Двигатели работали ровно, без перебоев, периодически окатывая нас жирными выхлопами не сгоревшей солярки, добавляя к нашему черному виду некий щегольский глянец. Но глаза, не переставая, пылали безумным огнем, требуя мести. И не было в этот момент в душе места для трусости. Не было желания убежать. Наверное, именно в этом состоянии человек ложится на амбразуру, чтобы спасти своей жизнью другие. Желание мести перерастает в заботу о ближнем.
находящимся рядом с собой. Появляется чувство самопожертвования ради других. Кося одним глазом на окружающую обстановку, я кожей чувствовал шевеление в развалинах домов. Положив автомат на локтевой изгиб, пошарив в кармане, извлек остальные военные билеты, забранные у мертвого духа, и начал читать. Петров Андрей Александрович. Так, Майкопская бригада. Елизарев Евгений Анатольевич. Внутренние войска. У внутренних войск и пограничников номера частей четырехзначные, а в армии пятизначные. Всего 8 билетов. Всего 8 жизней. Где вы, парни? Видимо, об этом никто никогда не узнает. И будет мать до конца жизни своя плакать. Нет могилы сына. Некуда прийти. Страшно все это. Досмотрев билеты, я убедился, что нет больше бойцов из нашей бригады. И нет моих земляков. Спрятав билеты, оглядел своих архаровцев и покачал головой, говоря тем самым, что из наших больше никого. Они вновь отвернули свои сосредоточенные лица и начали внимательно осматривать проносящиеся мимо места недавних боев. Разрушенные здания, дома, вывороченные с корнем деревья. Местами виднелась сгоревшая брошенная техника. Как правило, это были сожженные танки с оторванными и отброшенными на много метров башнями, разорванными гусеницами. БМП или БТР, у которых броня потоньше, и сами они полегче, разрывало в куски. Многое зависело от того, куда попадет гранатометчик, а также какой боекомплект находится внутри. Некоторым механикам везло, другим нет. С болью смотрел на поваленные деревья. Люблю природу. У человека есть выбор. Он может отказаться ехать сюда, сесть в тюрьму за дезертирство, купить белый билет, заняться членовредительством. Да мало ли на что способен хитрый ум российского гражданина. А вот деревья или животные – это другое дело. Они ни в чем не виноваты. Их завел, посадил человек по своей прихоти или потребности. А другие пришли и изувечили, сломали, и ничего не сделать не могут. Ни деревья, ни животные не могут сбежать, как-то защититься. Так многие и приняли смерть вместе со своими хозяевами на пороге собственного дома. Кто остался, потом сидят, потому что через некоторое время наступит голод. Уже неоднократно приходилось видеть людей, шатающиеся походкой, слоняющиеся тенями среди развалин зданий. В основном это старики, женщины среднего возраста. Все, кто был в состоянии держать оружие и соображать более-менее трезво, ушли в партизаны мстить нам. Ну ладно, мы тоже будем мстить вам. Вот и получается замкнутый круг. Каждый из нас сражается, на его взгляд, за правое святое дело. Каждый молится своим богам, призывая их на помощь себе и требуя возмездия за смерть своих товарищей, проклиная противника. Господь распределяет потери и трофеи поровну. Ладно, повоюем. Правда, тяжело воевать с целым народом. Гораздо легче и проще с регулярной армией одного государства. Так нас учили воевать. в чистом поле выбил противника, затем захватил город, набрал трофеев и снова в чистое поле. А тут как в Афганистане. Воюй хрен знает сколько со всем народом. Да и не война все это, а по закону так. Плевая полицейская операция по восстановлению конституционного порядка. А что такое этот порядок, никто не знал и не узнает. Ладно, пока мы с духами будем крошить друг друга в капусту, в первопрестольной кто-то здорово погреет руки. Уж на это я насмотрелся. Для кого война, а для кого мать родна? Хоть бы одну суку привлекли за ту кровь, что пролили уже на бывших союзных просторах. Я не беру в расчет прибалтов. Посадили стрелочников до ментов из ОМОНа. Что толку от этого? Они, кроме мести за своих товарищей, ничего не поимели. А вот те, кто руководил и давал распоряжение на данные акции, вот тем бы в пупке штык ножом поковырять, посмотреть в расширенные от боли и страха глаза и оглохнуть от их крика, вдохнуть распахнутыми ноздрями запах их крови. Вот это действительно весело. А тут? А тут люди 4 года жили по законам зоны. Мы же их сами накормили деньгами, снабдили оружием, воспитали, натаскали в ГРУшных лагерях. Захотели, чтобы они повоевали вместо нас в Осетии, Абхазии. Якобы мы здесь ни при чем. Тогда, когда они стали не нужны, надо было их убивать. Так нет, надеялись чечена приручить. Хрена вам без масла. Он и повернул против вас же, московская братва. Вот только почему из-за ваших разборок страдает вся страна, и мы из Сибири примчались, чтобы вас, сук, разводить. Нам до Китая ближе, чем до Чечни. А еще мужиков из-за БВО, до Льво, ТОФА притащили. Так им до Японии и Штатов ближе будет. Одного не могу понять. Почему это духи спокойно оставили нефтеперегонный завод? Да и нам строго-настрого запрещено там применять какое-либо тяжелое вооружение. Вон авиация весело бомбит жилые кварталы, а Старопромысловский район Грозного ни-ни. Значит, чья-то собственность. Кого-то, кто может министру обороны цыкнуть и сказать, чтобы не смел калечить ее. Весь город можешь сравнять с землей, а вот нефтеперегонный не смей. Конечно, когда российский солдат входит в раж, его сложно удержать в рамках. Да и не всякий дух знает, что соваться туда нельзя. Он ведь наивно полагает, что сражается за свою сраную независимость. И не подозревает, идиот, что мы с ним просто участники каких-то разборок. Обычных уркаганских разборок, по своей сути. Правда, очень крутых. Один паханенок решил кинуть пахана и основать свое дело. Вот пахан и послал свою братву, российскую армию, на разборки. А паханенок не будь дурак, завизжал о независимости. И его быки тоже поднялись. Вот и пошли разборки. Тут уже никто толком не помнит, из-за чего каша заварилась. Братки мстят друг за друга, а паханы тем временем наваривают бабки. Отбирают пенсии и пособия, прикрываясь войной. А паханенок исламский мир подтягивает дешевой религиозной идеей. Господи, помилуй и помоги. Тут БМП сделала резкий разворот и меня чуть не сбросила с брони. «Правильно, идиот. Твое дело сидеть и не щелкать хлебалом. А то ухлопают или шею сломаешь, свалившись с машины. Командиры за тебя все продумают и выдадут готовое решение. Твое дело выжить и выполнить задачу. Все остальное дерьмо. Вон Андрей Петров, бывший командир минометной батареи. Имея какие-то принципы, при отправке потребовал, чтобы дали ему 2 недели для подготовки своего подразделения. Мотивируя это тем, что бойцы только в ноябре призваны на службу и автомат в руках держали 1 раз на присяге. Уволили, чтоб другим неповадно было. Уволили с позором, как труса, дезертира. Поставили лейтенанта сопливого, 2-годичника, выпускника института. Где этот лейтенант с его минометной батареи? Людей почти всех при штурме аэропорта положил и сам погиб. Вот так-то. Наберут в армию идиотов. С одними мучаешься 2 года, с другими 25 лет. И как только мы не убеждали своих большезвездных командиров, что мы не готовы к войне, ни морально, ни технически. Люди физически не готовы. Когда в декабре поступила команда грузиться на эшелоны и выезжать, как раз стояли жуткие морозы. Солярка, как водится в армии, была залита в БМП летняя и по своему состоянию больше напоминала кисель. Вот умники из округа и придумали добавлять в этот кисель керосин, чтобы тот разбавил соляру. Разбавили. Одна БМПшка рванула прямо в парке с полным боекомплектом. Просто чудом никто не пострадал. А вторая при погрузке на платформу. И снова Бог был на нашей стороне. Как водится в армии, списали на эти взрывы кучу имущества и вооружения. Совсем точь-в-точь, как у Суворова в его «Освободители». По документам получалось, что в этих машинах находилось не менее 50 полушубков, 25 приборов ночного видения, валенок и камуфлированных костюмов не меньше 100. Когда принесли акт на списание для утверждения представителю штаба корпуса, тот прочитал и приказал: полушубок, камуфлированный костюм ко мне. Зам по тылу командира бригады в акте увеличил уничтоженные полушубки и камуфлированные костюмы ровно на 1 и принес вместе с требуемым вновь на подпись. Генерал подписал, не моргнув глазом. Сейчас этот генерал здесь, вместе с нами. Слава Богу, не мешает хоть руководить бригадой. Только подписывает акты на списание по статье «Боевые потери». Потом мои мысли переключились на то, как бы убедительнее соврать, почему снайпер не дожил до штаба бригады. Я, конечно, понимал, что не будет никто дышать мне в лицо праведным гневом, а лишь только сожалением, что не удалось лично намотать его кишки на свой локоть. Особенно, конечно, будут переживать особисты и разведчики, что тем, что другим, только дай в руки противника, заставят заговорить. Мы это тоже умеем. С той лишь разницей, что они при этом сохраняют налет интеллигентности. А у нас все проще. Хотя можем и побыстрее некоторых языков развязывать. Мастерство не пропьешь. В развалинах что-то зашевелилось и блеснуло на лучах уже заходящего солнца. Мозг даже еще толком не сумел отреагировать на это, как руки скинули автомат, и указательный палец вцепился в спусковой крючок, выбирая люфт. И только после этого сработало сознание. Увидел зенитчиков из нашей бригады, оборудующих позицию на остатках какого-то дома. Они нас тоже встретили автоматными стволами. Но у всех хватило ума и выдержки не открывать огонь. Тем более, что их «Шилка», зенитная самоходная установка ЗСУ-23 с четырьмя спаренными стволами, уже разворачивалась в нашу сторону. Стоило из такой махины долбануть по нам, только щепки полетели бы. Ладно, хоть опознали друг друга. Мы радостно что-то проорали в качестве приветствия друг другу. Так, значит, до командного пункта бригады рукой подать. Ага, вон и фонтан из огня, который бьет из пробитого газопровода. Еще 200 метров, и мы дома. Можно уже и расслабиться.
«Радист», — обратился я к Клею, — «сообщи, что мы подъезжаем, а то шмалять начнут».
Клей затараторил что-то в гарнитуру и потом кивнул мне в знак того, что нас ждут. Говорить, а тем более орать, стараясь перекричать рев двигателей и шум боя, стоящий над городом, не хотелось. Да и чувствовалось присутствие убитого боевого товарища. Каждый почему-то ощущал себя виноватым, что тот погиб, а с другой стороны понимал, что на месте этого пацана мог лежать и он сам.